Комсомольский час поверх барьеров, и у микрофона, напоминаю, Марина Тимашева. «Время женщин» – так называется новая повесть петербургской писательницы Елены Чижовой, опубликованная в этом году в журнале «Звезда». И с автором повести беседует Татьяна Вольцкая.
«Картошек набрала, подстелила газетку, руки за день устали, нож не держит. Ох, думаю, нехорошо мне последнее время. В воскресенье не забудьте, в контору нам опять за мукой стоять. Говорили, в одни руки по 2 кило, гвозди еще накалить. Прошлый год поленилась, погнила мука». Тру, тру, мыло склизкое, так и норовит выпрыгнуть, белое вскипятить. Тянешь бак на плиту, остынет, снова прополоскать, потом уж в синьку. В подвале во дворе общая прачечная, которые хозяйки туда ходят. Вначале тоже ходила, потом зареклась. Жар, духота, котлы эти огромные, пусть уж те, у кого коммуналки. Мне-то хорошо, старухи рано ложатся, почитай до ночи себе, хозяйка». Это был отрывок из повести «Время женщин». Вот так и пахнуло на меня всем этим мылом, жаром, смрадом, теснотой, тем специфическим запахом бедности и скорби, который к моему появлению на свет уже почти растворился в сером воздухе вокруг меня, но все же нет-нет, краем ноздрей. Но откуда все знает автор в таких дотошных подробностях? Да еще это речь 3 бабок в коммуналке, взявшихся растить немую дочку, одинокой, навек испуганной Антонины. Елена Чижова.
Одна из мыслей, которые обуревали меня очень давно, это попытаться представить себе, почему в России нет исторической памяти. Каждое поколение должно передавать какой-то свой опыт. Вот этот опыт не передается. Сначала я думала о том, что в 19 веке это, скорее всего, связано с тем, что у нас каждое поколение находит себе какую-нибудь игрушку в виде новой теории, предпочтительно на Западе, и все, что происходило до этой теории, объявляется полной ерундой. И тогда вот эти дети в виде Базарова, они приходят и говорят, ну, собственно, все, что было раньше, это все ерунда. В 20 веке это усугубилось, не в последнюю очередь потому, что эти самые поколения просто гибли. И, как правило, в гигантских количествах погибали мужчины. Хотя женщин тоже сажали, тоже гнобили. Но, во-первых, мы вообще по жизни...
Покрепче будем.
Во-вторых, на войне или там гражданской войне, ну, все-таки в первую очередь в боевых действиях участвуют мужчины, и в гигантском количестве они погибают. И вот так как-то получалось, что у нас в 20 веке носительницами исторической памяти могли быть только женщины. Мужчина, даже выживший, куда бедно должен сделать карьеру. То есть он должен быть внутри социума.
Ну, собственно говоря, во всех других странах тоже мужчина внутри социума, а женщина как-то внутри дома, но тем не менее таких обрывов трагических не было.
Да, потому что в Европе человек, живущий нормальной социальной жизнью, он не боится говорить своим детям правду. Наши мужчины, вот как мой отец, который всю жизнь работал и понимал, что любое неосторожно сказанное слово, оно скажется и на семье, и на мне, и на нем самом. То есть, по сути дела, наши мужчины, когда они представали в виде отцов, они были немые. Ну, разве что, когда дети уже вырастут.
Значит, самые главные детские, юношеские, отроческие впечатления, их просто нет.
Конечно. Потом включается еще один механизм. Когда отец не разговаривает с ребенком в 15-16 лет, ребенок сам постигает какие-то вещи, и это самостоятельное постижение навсегда отчуждает его от отца. Вот у нас, например, была явная иллюзия, которая мне сейчас смешна. Мы считали, что наши родители ничего не понимают. Это мы знаем, что такое сталинские репрессии, а родители нет. Раз они молчат, раз они ходят на работу, все хорошо, все спокойно.
А они нас просто берегли.
Конечно, они нас просто берегли.
Ну, не всегда, конечно, кое-кто и не понимал.
Вот на этой точке женщины тоже ведь бывали разные. Одни женщины жили советскими мифами. И вот эта несчастная Антонина, она во всех отношениях замечательная женщина, она прекрасная мать, она самоотверженный человек, она несчастная, на нее можно положиться, она все делает умно. Казалось бы, девушка простая там из деревни, но она живет советскими мифами.
Мне кажется, что у нее тоже есть раздвоение, потому что, с одной стороны, она живет как бы внешне советскими мифами, но самое дорогое, девочку свою немую в советские учреждения дошкольные, она не отдает точно знаю, что ребенка искалечит. Она просто не связывает эти два факта. У нее нет умственных способностей, чтобы сделать, да, выводы.
Действительно, ей хватает инстинкта понять, что нельзя немого ребенка, ну, не разговаривающего пока, потому что потом девочка заговорит в 7 лет, нельзя отдавать в руки врачей, иначе покалечат. А вот сознательно не отдают ее эти самые старухи, которые у меня здесь, они... Вот такие, ну, что-то вроде богинь судьбы.
Парки такие, да.
С одной стороны, они, конечно, совершенно нормальные, обыкновенные старухи. Они ругаются, каждый там свой характер, они...
Социальный срез представляют одна интеллигентка, недобитая, да, а другие такие простые, сермяжные.
Они оставляют ее дома. И тут начинается такой эксперимент. В каком-то смысле я пишу и о своем детстве. У меня была мама и прабабушка, и я не ходила в детский сад. Но мама и прабабушка всегда при мне разговаривали про блокаду, которую они пережили здесь, в Ленинграде, разговаривали про то, как дед погиб на Синявинских болотах, как долго не присылали похоронку, потом сначала прислали, что без вести пропал, были очень большие проблемы у бабки, бабка работала, надорвалась в эвакуации, умерла в 43 года от рака. Это был такой фон моей детской жизни, и я не могу сказать, что это меня потрясало. Вот у меня было ощущение, что это такая вот норма. И здесь, когда я писала, мне хотелось найти такой звук, чтобы вот эти все ужасы, которые для человека другой страны, другой культуры, можно на каждом ужасе остановиться и долго это обдумывать. А здесь, чтобы вот они говорили чудовищные вещи, но говорили так, как будто это, ну, просто какие-то обыденные вещи. Вот они сидят, эти бабки, и рассказывают о том, что никого из родных не похоронили, что родные расстреляны, но это не то, что они рассказывают, а это просто приходится к слову, так, как у них сложилась жизнь.
Зато потом немая девочка заговорит и станет талантливой художницей, но мир будет видеть не так, как все. Читаю: «Мир поделен надвое, верх и низ. То, что внизу, должно оставаться мелким. Для этого и нужна перспектива, чтобы оно уходило вдаль. Но там, наверху, все поворачивается, подступает ближе, чтобы мы видели, как оно всплывает обратно из глубины. Если нарисовать по правилам, так, как полагается, все важное станет плоским, уйдет в землю». Это был отрывок из повести «Слова Софьи, девочки, уже научившейся говорить». Возможно, эта повесть и написана, чтобы все важное не ушло в землю, чтобы разорванный мир восстановился в своем единстве.
Татьяна Вольская разговаривала с Еленой Чижовой про ее повесть «Время женщин». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.